В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Преимущества диктатуры. Так я бы определила тему сегодняшнего разговора, поскольку именно эти особенности защищались молодыми людьми наиболее горячо в течение 4 часов обсуждения в рамках проекта «Пространство политикам». Почему диктатура победила демократию, мы попробуем разобраться с организаторами проекта, студентами Григорием Трубниковым и Евгением Ляминым, а также политологом, историком Татьяной Ворожейкиной. Сразу скажу, что за диктатуру как предмет разговора в сетевой группе проголосовало большинство, что, понятно, говорит об актуальности темы. Во-вторых, преимущества этого режима проявились сразу в 3 форматах. Это дебаты, ассоциации и игра. И мы можем посмотреть небольшой фрагмент.
Диктатура обладает такой эффективностью в условиях кризиса или войны, которой не обладает демократия. Я сейчас поясню, почему. Во-первых, благодаря идеологии, которая, или культа личности, или иных вещей, культуры, которая выстраивается в диктатурах, в авторитарных режимах, мы можем заметить, что общество, оно консолидировано и едино. И при формировании кризисов политических, экономических или же военных, общество объединяется для решения проблем. Потому что это является проблемой общества. Примерами здесь могут послужить то, как объединились в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Люди для того, чтобы обеспечивать фронт поддержкой, как женщины копали рвы, делали мужскую работу на заводах, всячески попробовали совершить что-то, чтобы помочь им на фронте. И также здесь можно привести пример нацистской Германии, так как благодаря идеологии фашизма они смогли объединить общество таким образом, чтобы пойти войной против всего мира.
Диктатура может быть оправданной в случае, если страна, в которой установлена диктатура, и гражданское общество этой страны не способны ей сопротивляться. И диктатура сама по себе, диктатор является человеком грамотным, просвещенным, и его целью является увеличение пространства свободы для граждан своей страны. Каким это образом может быть? Это может быть в развивающихся странах, в которых низкий уровень образования, которые бедные, и у которых при этом есть огромный потенциал для развития, который гражданское общество этой страны реализовать не способно. Примером такой диктатуры может быть Сингапур, диктатура Ли Куан Ю, когда политические права граждан этой страны были ущемлены, в том числе и для борьбы с коммунизмом.
Ну вот всего 2 выступления, их было значительно больше. Я хочу, ребят, спросить, вы ожидали такой эффект, когда придумывали, да, когда придумывали форматы, что действительно будет так много аргументов в защиту диктатуры? Ну, Жень, с вас начнем.
На дебаты мы старались вынести вопрос, достаточно дискуссионный. Собственно, вопрос заключался в том, может ли диктатура быть оправданной? И поэтому в любом случае у нас бы получилось так, что с одной стороны были люди, которые считают, что диктатура ни в каком случае не может быть оправданной, а с другой стороны то, что в каких-то случаях в отдельности мы можем оправдать эту диктатуру.
Вам не показалось подозрительным, что так легко оправдать диктатуру?
Мне не показалось это подозрительным. И вообще мне кажется, то, что победила диктатура, и то, что были такие аргументированные мнения в пользу диктатуры, это свидетельствует о некой, ну что ли, интеллектуальной зрелости нашей аудитории, да, она не пришла навстречу с некоторым байсом по отношению к диктатуре, с некоторым мнением о том, что диктатура – это однозначно плохо.
Я спрошу Татьяну Евгеньевну, как вы думаете, вот обилие таких весомых аргументов в защиту авторитарных режимов, может быть, это связано с, не знаю, с большим таким мировым опытом, можно было на что посмотреть?
Знаете, я прошу прощения, но мне не показались эти аргументы весомыми. Первый участник привел примеры не авторитарных режимов, а тоталитарных. И Советский Союз, а сталинский и нацистская Германия – это, как сказать, два, в общем, единственных реальных опыта тоталитаризма.
Это, конечно, не такая не академическая тусовка, и ребята приходят очень разные, и даже говорили о том, что, в общем, мы не будем употреблять вот те специальные слова, которые могли бы показать, что это скорее теоретический спор, да, такой спор о режимах, и даже для того, чтобы понять вот эту вот всю историю, как это все разнится, были придуманы специальные кейсы, да, чтобы определить, в каких форматах сейчас может существовать диктатура и насколько ее легко или нелегко отличить, возможно, от каких-то других форм, в том числе демократии. Я думаю, что вот сейчас самое время посмотреть один кейс, он, по-моему, был первый, да, который предложили организаторы.
На протяжении более 60 лет в стране правит одна партия. Представители оппозиционных партий, существующих в стране, за все десятилетия никогда не были представлены в руководстве страны. Партии и ее лидеры сохраняют полный контроль над всеми институтами государства. Выступления оппозиции подавляются. Голосуем. Диктатура.
Это может быть демократия, потому что демократия тоже подавляет выступление оппозиции. Посмотрите, например, Франции. Это, мне кажется, демократия очевидна, потому что есть, во-первых, выборы, во-вторых, это...
Хорошо, спасибо.
Мне тоже, сначала не очень поделился, мне тоже кажется, что это может быть демократия, потому что, смотрите, здесь есть явно выборы, а вот даже при демократиях партия может оставаться у власти, и она может набирать большие проценты и не пускать никого в правительство. Здесь нам не сказано, что это за оппозиция, да, это может просто люди оппозиционной власти, это может быть не партия, а что-то другое, но поскольку здесь другие партии, то, в принципе, действительно, как в любой демократии, как и в США, во Франции, были примеры, когда выходили люди с политическими лозунгами и их подавляли. Вот это может быть та оппозиция. Мне кажется, здесь какая-то хитрость есть, специально так сделали, чтобы было как будто очевидно, что это диктатура, а сам демократия.
Хорошо, спасибо, у вас мышление. Второй – диктатура.
У меня один вопрос. Под государственными институтами мы понимаем представительные институты?
Мы максимально неакадемичные.
Мы понимаем все институты.
Если мы понимаем все институты, то здесь однозначно можно сказать, что это диктатура. Почему? Во-первых, мы видим здесь подавление оппозиции, что является одним из характерных чертой диктатуры. При этом, несмотря на то, что существуют выборы и так далее, диктаторы и в диктатурах используются выборы для подавления, опять же, оппозиции.
Спасибо. Ну, смотрите, вот прям все написано. 60 лет не сменяемость власти. Про это одна партия. Второе. Партии и лидеры сохраняют полный контроль над всеми институтами государства. Если имеется в виду общественные институты, то очевидно, что этот режим, ну, скажем так, подавляет личную свободу людей.
Ну вот я хочу, чтобы вы открыли, да, тайну, что это было, Жень.
Это Коммунистическая партия Китая. Это Китай 49-го года, после того, как Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном пришла к власти. И Коммунистическая партия остается у власти до сих пор. Именно это мы и обсуждали. Это был первый кейс, было достаточно очевидно, что это диктатура. Потом, как мне кажется, более интересные кейсы, они были связаны с демократиями, и то, как некоторые элементы диктатуры могут существовать в том числе и в демократиях. Это было достаточно интересно обсуждать. И в процессе наши участники пытались определить вот эти вот грани между диктатурой и демократией. И закончили мы на шестом кейсе, на 93-м годе, на Черном октябре, когда достаточно тяжело сказать о том, что это было. Это была либо демократия, либо диктатура.
Ну вот, Татьяна Евгеньевна, к вам вопрос. Вот действительно со временем стало трудно отделить демократию от диктатуры? Вот как-то поменялись формы, может быть, если не содержание?
Знаете, я бы так не сказала. Мне кажется, что есть достаточно четкие критерии. Когда я это слушала, я думала о Мексике. Вот, а мексиканский режим институционно-революционной партии, который устанавливается в стране, ну, формально с 28-29 года и изменяется только в 2000-м, вот это был однопартийный режим, а он вполне соответствовал этим характеристикам, это 70 лет. И, в общем, это была действительно очень совершенная система со сменяемостью власти, потому что с 1934 года в Мексике нельзя было переизбирать президента, 6 лет и все, и это дало то, чего не существовало ни в Советском Союзе, ни в, скажем, в современной России. Вертикальной мобильности элит. Каждые 6 лет сменялся и президент, и его комарили. А пример, конечно, 93-го года, это очень важный пример, пример расстрела парламента. На мой взгляд, это было, и я довольно много последние 2 года об этом везде говорила, это было закрытие вот того окна исторических возможностей, когда, возможно, был выход за пределы траектории предшествующего развития, доминирования государства над обществом и становления реальной демократической системы. Я думаю, что ее инволюция, а потом и авторитарная трансформация начинается именно в 93-м году. С этим я согласна. Но, на мой взгляд, такие критерии существуют.
Я не согласен, на самом деле. Мне кажется, что когда мы мыслим диктатуру и демократию... Во-первых, мне очень нравится термин «диктатура». Он несколько носит такой вот оценочный характер, да, и мы как-то, когда говорим «диктатура», мы рисуем в голове какие-то вот эти ужасы нацистского режима, советского режима, какие-то пытки, камеры, тайная полиция. Мне, конечно, куда более симпатичен термин «авторитарный режим», он позволяет смотреть на это более так вот холодным взором. И мне кажется, что когда мы мыслим вот в этой бинарной плоскости диктатура или демократия, мы попадаем в ловушку совершенно ужасную, потому что я, конечно, считаю, что диктатура и демократия – это понятия градационные такие, да? Как вот, допустим, охарактеризовать современный режим в Венгрии или в Польше и ряд еще других режимов, которые вроде бы и неполноценные демократии, но вроде бы вот и вот так лимитик диктатуры тоже не совсем правильно, да? И диктатура диктатуре рознь. У нас есть совершенно замечательный, с научной точки зрения, кейс Корейского полуострова, где после войны сложилось 2 недемократических режима, и эти 2 недемократических режима затем дали совершенно разные результаты. Да? На севере сформировалось то, что называется вот этой Чучхе, совершенно какое-то, на мой взгляд, средневековое государство, да, и с точки зрения технологий, с точки зрения институтов. А на юге сформировалось то, что дает нам телевизоры, телефоны многим из нас, какую-то медиа-индустрию. Ну и, в общем-то, да, это был экономический взлет. И таким образом, то, что мы вот эти оба феномена можем назвать авторитарными режимами, дало совершенно разные результаты. И как с этим быть? И понятно, что, допустим, сложно мыслить категориями «а если бы», и вот этими сослагательными наклонениями, да, но то, что произошло в Чили, разумеется, Чили заплатил большую цену. И Пиночет позже за это заплатил, да, после плебисцита. Нация сказала ему «нет». Но что бы стало с Чили, если бы не Пиночет, если бы власти стали социалисты и левые силы, мы тоже сказать не можем. Не можем даже предположить. Конечно, я не рискну сказать, что вот было бы хуже. Но неизвестно, да. И, может быть, иногда клин вышибают клином. Это, конечно, достаточно жестко и не всегда оправдано, но я думаю, что иногда это может выглядеть именно так.
И я хочу тогда спросить про нынешнюю историю российскую, потому что, как мы предположили, началось все, наверное, с ассоциации с Венесуэлой, да, ну, как-то это все вот пересеклось, интерес к диктатуре, но тем не менее. Собственно говоря, вот, на ваш взгляд, молодые люди, вот как вы расцениваете нынешний режим, не знаю, там, с долей признаков, без признаков, вот ваше личное, ну, не знаю, субъективное, с другой стороны, экспертное, поскольку вы учитесь на политологов, мнение, Григорий? Черты?
Хороший вопрос.
Авторитаризм?
Хороший и коварный. Мне кажется, что в России, конечно, есть существенные нарушения того, что мы называем демократией, признаков демократии. Да? Это где-то местами неконкурентные выборы, местами несовершенная свобода слова. Но, с другой стороны, мы с вами сейчас сидим в этой студии и рассуждаем о темы, которые мы захотим рассуждать, и ничего нам с вами за это не будет. Поэтому я понимаю, к чему был вопрос, да? Вот среди в том числе и наших ребят, которые посещают наши мероприятия, среди наших ровесников, есть очень часто устоявшееся мнение: ребята, мы живем в диктатуре. Я с этим не согласен. Да, потому что я могу сегодня прийти домой, включить телеканал «Дождь», могу потом зайти в интернет, включить «Радио Свобода», потом могу включить на приемнике «Эхо Москвы», послушать все, прочитать все, что мне интересно. Я могу покинуть страну, если я захочу там съездить отдохнуть или вообще переехать в другую страну жить. Да? Я могу получать замечательное блестящее образование в своем университете. И я много что могу. И поэтому я считаю, что да, это неполноценная демократия Российской Федерации на данный момент. Но назвать Российскую Федерацию сейчас диктатурой – это, на мой взгляд, грубейшая ошибка и грубейшая неточность.
Ну вот Татьяна Евгеньевна называла это дефектным авторитаризмом в вашей своей статье, насколько я могу судить.
Как это сказать, я разбираюсь с тем, со соотношением. Нет, я считаю, что в Российской Федерации существует, сложился за последние 20 лет, а в общем элемент этого, авторитарный режим, который, как сказать, есть авторитарные режимы, которые, в которых преемственность власти институционализирована, а есть авторитарные режимы, которые основаны на личной власти. Вот у нас режим, основанный на личной власти. Этот режим, как бы сказать, вот было сказано, что он местами проводит нечестные выборы. Он местами проводит честные выборы, я бы так сказала. Выборы у нас не свободные, потому что в них не допускаются все желающие. Они неравные, потому что у оппозиции другие условия. Они по большей части нечестные, на это очень много, потому что множество подтасовок и, как сказать, подтяжек под результат.
А вы хотели бы жить, извините, в каком режиме, да, вот я спрошу, если так вот пофантазировать и смоделировать, да, что это могло бы быть, если вы про это думали?
Ну, и что касается меня, то в либеральной демократии, конечно. Конечно.
Да, абсолютно так же, точно. Я думаю, мало найдется людей, которые хотят жить в очень жесткой диктатуре или, допустим, в одном из тоталитарных режимов 20 века. Ну, конечно, существуют некоторые фанатики, но они остаются на доле статистической погрешности. Мне кажется, любой человек, который так или иначе знаком с основными вот этими понятиями, он хочет жить в либеральной демократии.
Татьяна Евгеньевна, как так получается, что вроде люди хотят жить в демократии, а живут, ну, во всяком случае, с признаками авторитаризма?
Ну, если мы посмотрим, например, опросы Левада-центра, мы увидим, что это сугубо не так. Значительное число людей, я сейчас боюсь ошибиться, но это очень большая цифра, это, как сказать, которая в зависимости от времени от 30 до 50% колеблется. Это людей, которые считают советский режим лучшим из возможных, и которые готовы обменять минимальные экономические гарантии на отсутствие свободы слова. Они понимают этот выбор и выбирают экономические гарантии. Я думаю, что эта проблема, она стоит во многих странах, как вот в особенности, если ты не принадлежишь к элите общества. Если тебе нужно кормить детей, а их нечем кормить. К тебе приходит Фидель Кастро или Уго Чавес и говорит, будет чем кормить. Только ты будешь говорить все то, что хочу я, и ничего больше другого не будет. А если будет, ты или пойдешь в тюрьму, или пойдешь в эмиграцию. Это реальный выбор, который стоит, между прочим, перед людьми вот в нынешней, в сегодняшней Венесуэле. Поэтому не всегда люди хотят жить в демократии. И этот вопрос, он задается очень часто. Скажем, вот такой Левада-центр я упомянула, но вот в Латинской Америке есть латино-барометр. То есть это опрос в латиноамериканских странах и во многих странах. В зависимости от времени люди гораздо чаще предпочитают авторитарный режим с социальными гарантиями и гарантиями порядка и безопасности, демократии, со свободой и с необходимостью самому отвечать за себя. Это реальная и открытая проблема.
На мой взгляд, просто мне кажется, что в России действительно есть люди, которые вот предпочитают эту сильную руку. Но мне кажется, что это вызвано, наверное, историческим опытом государства, страны, общества. Когда люди апеллируют терминами вот «советское прошлое», и все такое прочее, они апеллируют к чему-то конкретному. Вот у нас там был Леонид Ильич Брежнев, и при нем у нас была колбаса вкусная, и трава была зеленая, и в космос мы летали, и все было здорово. А когда им предлагают какой-то альтернативный проект либеральной демократии, не очень понятно, что такое либеральная демократия. Мы не видели либеральную демократию в России никогда. Поэтому, что это? Вы что-то вот обещаете, какие-то свободы, слово, там, еще что-то, выборы, а у нас этого никогда не было. И более того, хочу отметить тот факт, что, конечно, существует, на мой взгляд, некоторая проблема того, что мы многие вещи мерим исключительно западными мерками. Да? Но в некоторых странах, допустим, в Кувейте, да, в странах залива, вот эти западные ценности, которые лично мне, конечно, близки, конечно, существуют во мне и живут, я думаю, что и в Жене, наверное, тоже. Но для жителей вот этих стран и жителей так называемых восточных тигров, да, эти ценности, они не столь свойственны. И один из участников, кстати говоря, нашей встречи это подчеркнул в дебатах, да, мы мыслим вот этими западными концептами, западными мерками, и мы стараемся западными мерками мерить абсолютно все общества и все страны, да. Но Кувейт – яркий пример тому, как существует недемократический режим, где высокий уровень жизни за счет нефтяных ресурсов прежде всего, и всех все устраивает. И то же самое, наверное, в Южной Корее было в 20 веке, в Сингапуре.
Пожалуй, закончу наш с вами разговор фрагментом из дебатов, и там как раз есть примеры аргументации за демократию и за диктатуру.
Нас находится в таком, я бы сказал, европоцентричном заблуждении, что свобода, демократия, свобода слова являются универсальными ценностями. Это абсолютно не так. И более того, гораздо меньше людей, чем нам кажется, ставят эти ценности в главный угол. Смотрите, нынешний президент Малайзии, премьер-министр Малайзии, который срок там правит. Он говорил, что нам экономическое положение страны, благосостояние людей гораздо важнее, чем их политические права. И народ его поддерживал. Народ был согласен с этим. Если ты такое сказал у нас, ну, ставь крест на своей политической карьере. Бери лопату и закапывай ее прямо на месте. Зайдите на сайт Quora, замечательный сайт, посмотрите, что там пишут китайцы, когда их обвиняют в том, что у них нет демократии. Они говорят, да у нас страна развивается, у нас люди хорошо живут. Зачем нам демократия? Демократии есть свои минусы, а вот мы развиваемся, мы растем, мы хорошо живем. Посмотрите на Средний Восток. Этим людям, извините, вообще не нужна демократия. Богатые страны хорошо, неплохо живут, при этом почти все автократии. И самый мой любимый пример – это Жайр Болсонаро, нынешний президент Бразилии. Никто не понимает, да гомофоб, да мизогиник, да как так? Особенно вот на BBC любят говорить. Так прикол в чем? И геи, и женщины в большом своем проценте голосовали за Жайра Болсонаро. Потому что он обещал людям то, что им важнее, нежели какие-то там свободы и там гендерное равенство. Он обещал побороть коррупцию, в первую очередь. Он обещал побороть преступность. И эти вещи люди во многих местах ценят больше, чем демократию и свободу.
Не стоит смешивать все-таки политику популистов, авторитарные режимы с диктатурой, о которой у нас сегодня идет речь. Во-вторых, мой предыдущий коллега сказал, что какая бы хорошая ни была бы вечеринка, похмелье всегда будет. И это похмелье всегда будет очень и очень сильным. Каким бы хорошим ни был бы диктаторский режим, каким бы прекрасным ни было для жителей, в итоге они будут страдать. И как больно, это уже дело случая. А я бы хотел поговорить по более долгосрочной перспективе. Почему мы не должны оправдывать диктатуру? Я полагаю, среди нас тут нет никаких юных Наполеонов, которые скажут, что диктатура – это хорошо. У нас тут вопрос, оправдывать ли ее? Потому что каждая диктатура в человеческой истории – это шрам на ней. Это боль, которую мы переносим. И если мы оправдываем любую диктатуру сейчас, это любое наше слово в ее оправдании сейчас. Это возможность ее возникновения в будущем. Каждый раз, когда мы говорим, что да, диктатура была плохой, но в ней были какие-то хорошие вещи, мы сеем семена авторитаризма, мы сеем семена того, что в голову человека, который однажды придет к власти, подумает, а давай-ка я заберу себе все. Поэтому мы не можем оправдывать диктатуру ради не нас самих, а ради тех, кто придет после нас и ради будущих поколений.
что, пожалуй, такой финал сегодня будет у нашего обсуждения. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свободы и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Леленкова.